Влад Гельман, культуролог, галерист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Привет.
Вот мы сегодня как раз хотели с вами поговорить об искусственном интеллекте, потому что, ну, это не секрет, в последнее время стали привлекать к работе и больше философов, искусствоведов, чтобы каким-то образом, скажем так, на него воздействовать, я использую этот глагол. Что в вашем понимании сегодня представляет искусственный интеллект? Что это за технология?
Ну, я сразу скажу, что вот как бы для меня это все-таки черный ящик, ну, так же, как и мозг человека. То есть я там примерно понимаю, как работает мой мозг, да, но на самом деле не знаю. То есть вроде бы знаю много, но скорее знаю еще меньше. Вот, и я изначально к искусственному интеллекту относился именно как к черному ящику, который надо исследовать. Вот как мы, я, например, встречаюсь с человеком, и через полчаса разговора я примерно по него много чего понимаю, знаю. Хотя я не знаю, как устроен его мозг. То есть мне не нужно знать, как он устроен для того, чтобы понять. Да? И, ну вот с моей точки зрения, это некий универсум. То есть это то, о чем говорили когда-то, ну, Господь Бог всезнающий, всевидящий, да, то есть это некая универсальная, лишенная экзистенции разум, вот, который теперь будет, который я встречал до этого, там, может быть, в романе Сорокина, там, да, или, то есть который всегда, всегда с тобой рядом, он всегда лучше, умнее, но он всегда может, как бы тебе сказать, ну, расширить твои возможности, то есть бесконечно расширить твои возможности. Вот, поэтому мы, ну, как-то я сразу понял, например, что все, что люди сразу начинают говорить, он может или не может, значит, все, что он не может, он пока не может. То есть надо все время добавлять слово «пока». Потом, значит, я делал в самом начале, я сделал выставку в Тель-Авиве, в музее. Она называлась «У искусственного интеллекта есть душа». И, ну, показывал работы, созданные искусственным интеллектом, которые, ну, никто не скажет, что его сделала машина, да? То есть они абсолютно в этом смысле преодолели машинность. То есть если до искусственного интеллекта все цифровое искусство, да, цифровое искусство развивалось, начиная с 90-х, на нем было вот это родовое пятно технократное, да, то есть оно было все такое геометрически ровное или какое-то обязательно электрическое такое искусство, математическое, генеративное, в смысле ты всегда видел, что за этим стоят какие-то математические формулы, то искусственный интеллект разрушил это представление, и искусство, созданное с его помощью, абсолютно, ну, скажем так, человеческое. То есть он разрушил эту границу между, ну, вот между техническим и гуманитарным. И это, собственно говоря, ну, это одно из глобальных вещей, которые он сделал. Ну, если ты будешь задавать вопрос, то что так, в принципе, я могу рассказывать про то, как он на меня повлиял много, но лучше двигаться вслед за твоим интересом.
Но здесь как раз я вот задумался по поводу искусства. То есть это уже невозможно отличить? То есть или все-таки еще остаются какие-то крючки, которые позволяют сказать, нет, это создано искусственно нечто произведен. Или все. То есть это уже размытая история. Потому что вот там, когда мы говорим о тест Тьюринга и многие-многие другие, то есть и уже давно это все проходит. Мы придумываем какие-то новые, чтобы, кажется, уже себя успокоить, что нет, все-таки он еще от нас отличается. Но я говорил и с братьями Либерманами, с многими разработчиками, говорит, нет, уже нельзя это отличить на уровне даже общения. Если действительно подойти к этому профессионально. В искусстве, ну, то же самое? То есть это уже все? Эта линия преодолена?
Ну, я бы так сказал, что, конечно, вот смотри, в отличие от... То есть наука — это сфера универсального, а искусство — это сфера уникальная. И в этом смысле, конечно же, существуют какие-то проблемы тем, чтобы назвать искусство, вот это искусство создал искусственный интеллект. Все-таки его создал человек с помощью искусственного интеллекта. То есть потому что в искусстве интенция идет от личности, то есть замысел, назовем это так, да? И approve, то есть ну, как бы утверждение идет от личности. Вот. Но в целом, я бы так сказал, когда появился фотоаппарат, многие художники использовали его, но не говорили об этом. Тулуз-Лотрек, то есть очень многие. Например, вот такие у Дега, значит, которые, ракурсы, которые всех удивляли, вид сверху там и так далее, которые невозможно сделать, как бы не имея фотоаппарата, но он при этом не афишировал то, что он это использовал. Поэтому я думаю, что вот именно использовать его как инструмент скоро будут все, и это будет невозможно отличить. Или нельзя взять за руку. Если же вы как бы философски будете задавать вопрос, а что такое именно искусство искусственного интеллекта, то это очень интересно, потому что мы подойдем как раз к теме, что такое художник, что такое личность. Вот. В искусстве получается так, что ремесленная часть давно уже, в общем-то, не является главным. Да? То есть главным все-таки является личностная интенция. Но искусственный интеллект очень сильно повлиял, уже повлиял на искусство, даже там, где оно делается без его без его участия. Потому что он правильно поставил как бы новый вопрос. Вот. И вот в этой выставке, когда, значит, я спровоцировал публику на то, чтобы она сказала, как вы можете говорить, что у искусственного интеллекта есть душа? Как это может быть? Это же железка. Я говорю, вы не беспокоитесь? У него нет души, а вы уверены, что у вас есть душа? Или когда мне говорят, искусственный интеллект не может создать ничего нового. Я говорю, ну, наверное, вы правы. Но ведь 99% художников тоже не создает ничего нового. То есть первое было знание, это то, что мы стали о себе, о своем интеллекте, как бы не искусственном, думать гораздо более, ну, в смысле, приземленно, чем это было до того, как. Второе, это то, что я снова вернусь вот к этой истории с фотоаппаратом, просто для того, чтобы легче было объяснить, на каком состоянии это было. Когда появился фотоаппарат, художники поделились на три группы. Одна небольшая группа увлеченно стала использовать фотоаппарат в своих работах. И эта группа фактически сделала прорыв. То есть, собственно говоря, вся глянцевая журналистика, весь Голливуд, по большому счету, они все созданы теми художниками, которые увлеклись фотоаппаратом. Другая группа тоже небольшая. Они сказали, стоп, если теперь с помощью техники можно так легко изображать реальность, мы перестанем изображать реальность. Мы, художники, начнем заниматься формальными вещами, делать абстрактное. И эта группа тоже выиграла. Фактически они стали основателями вот модернизма. Его модернизма, который сегодня, значит, является как бы таким основным предметом художественной среды. Но значительная часть, большая часть художников, они как говорили, подождите, но это же кунштюк, это же приборчик. Как он может повлиять на искусство? Ведь искусство — это такое высокое, это от души, этим занимается только человек. И продолжали рисовать портреты, пейзажи и ушли в небытие. То есть таким образом искусственный интеллект ставит вопрос так, что ты можешь быть скептиком, ты можешь быть энтузиастом, но если ты делаешь вид, что этого не произошло, то ты уже проиграл в этот момент. Да? То есть это очень важно. То есть искусственный интеллект закрывает вот сейчас, в настоящий момент, например, эпоху постмодернизма в искусстве. Цел. Потому что эпоха постмодернизма вся строилась на том, что искусство прошлого воспринималось новым художником как культурный ландшафт. Оно происходит везде и сразу. Оно как бы существует. Да? Вместо истории искусства происходит культурный ландшафт, и этот художник как бы пишет свою картину точно так же, как пейзажист пишет с натуры, но только с реальной натуры, а современный художник пишет с этого культурного ландшафта свои работы. Так вот, искусственный интеллект точно так же работает с искусством прошлого. То есть он обладает знанием про все искусство, которое было создано до этого, но без меток вот этих время, место, автор, как имиджи, как некий единый культурный ландшафт. И он с этим работает точно так же. То есть, вот, поэтому эпоха постмодернизма завершается, а она была все-таки 30 лет минимум, то есть она фактически завладела всем. Вот, и это, значит, первый момент. Второй момент — вот то, что я начал говорить о том, что разрушилась граница между гуманитарным и техническим знанием. То есть вот представь себе, сколько лет, наверное, даже столетий, когда ребенок появляется в семье, значит, родители пытаются понять, он физик или лирик. Его отдавать в инженеры или в музыкальную школу. И вдруг это все исчезло, граница. То есть сегодня вот я работаю вместе с так называемой группой плюс-минус кома. Эта группа состоит из инженера с художественными пристрастиями, из художника с техническими знаниями. Да? И все это не просто инструменты, а это все как бы важнейшая часть того, что мы делаем. То есть знания технические, знания гуманитарные. Теперь, условно говоря, сегодня современный художник — это такой художник леонардовского типа, то есть который может и создать произведение искусства, а может и создать машину. Вот, это тоже очень важно. Третье изменение, фундаментальное изменение, которое произошло, это разрушена граница между аналитикой и творчеством. То есть это, может быть, не сразу видно, но до сих пор это все-таки аналитика — это письменная, да, аналитическая, да, а творчество, там, образность — это визуальное. И так это было, вот там знаменитая работа Джозефа Кошута «Три стула». Вот есть реальный стул, вот есть рисунок стула и есть описание стула в энциклопедии в виде текста, да? То есть это как бы фундаментальное различие между реальным миром, между образом и между описанием. Вот это тоже разрушено. Теперь все это вместе. То есть это реальность и изобразительность и творчество. Но, то есть, например, «Тургеневская осень», да, это был текст. И мы его, читая, должны обладать некоторым образным мышлением для того, чтобы превратить этот текст в картинку, да, в осень. Значит, сегодня вот эта граница, этой границы нет. Сегодня мы можем попросить один искусственный интеллект на базе «Тургеневской осени» создать промпт для другого искусственного интеллекта и получить «Тургеневскую осень» в виде картины. То есть это что означает? Это значит, что появляется новый тип художника. Художник слова становится художником изобразительным. Например, Владимир Сорокин, я не знаю, следишь ты или нет, но у него уже 7 персональных выставок прошло.
Да, я как раз хотел об этом и поговорить, что вот мне...
Да-да,
я потом вернусь к этой теме, что...
То есть художник слова становится художником образов. Это что? Это означает, что в художественный мир вливается еще какая-то группа интересных людей с интересными концепциями. И художественный мир часто расширялся вот таким образом. Вот. Ну и, наконец, я как бы свою вот эту коротенькую, ну, не лекцию, но сообщение завершу тем, что художественный рынок стоит на трех китах, трех фетишах главных. Значит, первый фетиш — это имя художника, да, то есть там цена, там продвижение, успехи, вообще весь этот художественный мир построен на том, что у произведения искусства есть автор. Вот это картина Ван Гога, а это картина Леонардо, а здесь ты будешь доказывать всем, что это действительно там, значит, автор Брейгеля, не его ученики. То есть авторство — это первый фетиш. Значит, второй фетиш — это, конечно, уникальность. То есть существует в одном экземпляре. И третий фетиш — это, ну, handmade, сделано руками. Так вот, искусственный интеллект разрушает все три фетиша. И эти фетиши в разное время появились в искусстве, да, там, например, сделано руками, это тогда, когда появились первые машины, и весь мир поделился, что как бы все, весь предметный мир делается машинами, а вот искусство, в отличие от него, делается непосредственно руками художника. Вот, например, уникальность тоже, этот фетиш родился еще в третьем веке, даже во втором веке в Риме, когда на одном рынке продавались греческие оригиналы скульптур и римские копии. И римские копии дешево, а греческие оригиналы дорого. То есть на этих фетишах стоит весь рынок. Вот представь себе, сколько денег вложено вот в этот рынок, если, ну, например, только Пикассо создал картин стоимость, это сейчас это где-то треть Фейсбука. А вот представь себе, сколько было. То есть фактически бесконечный запас денег сегодня сконцентрирован в искусстве, и построено все на трех этих фетишах. И вот искусственный интеллект разрушает все три, потому что и с авторством есть вопросы. То есть я не говорю, что его нет, но вопросы есть. По крайней мере, есть предмет для каких-то споров. И с уникальностью, потому что искусственный интеллект делает так называемые версии. То есть вот я, например, когда работаю, значит, я там могу там, долгое время, неважно, потратить на какую-то работу, и когда она меня удовлетворяет, я прошу сделать вариации. И вот уже, если я там потратил неделю даже на одну работу, то уже вариации, каждые 20 минут я могу получить новую вариацию. Вот. И эта вариация, она и не уникальная, и не тиражная. То есть это, ну, по крайней мере, опять же, это предмет серьезный для разговора. Ну и что касается сделано руками, эта граница тоже разрушается. Потому что мало кто наблюдает, но вместе с искусственным интеллектом бурно развивается, ну, различного рода 3D-принтеры, роботы. И сейчас это происходит интеграция. Например, уже машина уже не печатает, а реально рисует картину по изображению, которое есть. То есть это уже, вот эта граница тоже разрушена, да? То есть я могу работу, которая с точки зрения любого эксперта будет выглядеть как рукотворная, сделать с помощью вот этих новых принтороботов, так называемых. Вот. То есть все меняется. Естественно, человек, встретившись с этим, будет, ну, задумается, нормальный художник, и искусство само будет снова. Будет новое искусство, короче. Я уверен в этом, ну, на 100%.
Здесь я хотел бы как раз подойти к этим трем китам, потому что есть такие маяки. Вот даже история с Владимиром Сорокиным и его выставками. Понятно, что Владимир Сорокин – это сразу очень четкая ассоциация. И дальше ты идешь уже на выставку, отталкиваясь от фигуры Сорокина, книги которого ты, может быть, любишь, может быть, не любишь, но, тем не менее, ты знаешь, о ком идет речь. И это ведь очень важный маяк, потому что, когда ты идешь в некую абстрактную, попадаешь в некую абстрактную ситуацию, где ты не понимаешь, кто, тебе гораздо сложнее зацепиться. Более того, тебе гораздо сложнее это объяснить другим людям, и, соответственно, вот этот элемент сарафанного радио перестает работать. Поэтому роль личности в искусстве, мне кажется, она никуда не уходит. Может появиться другое, это просто размышление вслух, как Бэнкси. Некие загадочные фигуры, мы не знаем, это один человек или несколько человек. Создатель биткоина — это один человек или несколько человек. Но это уже миф, тоже сопровождающий искусство истории. И вот появляется нечто, сделанное искусственным интеллектом, вокруг него создается миф, и вот так это может работать тоже.
Ну?
Но все равно нужен маяк, мне кажется, нет?
Не все равно нужен маяк, а я бы так сказал, что если раньше это было одной из составляющих, то сейчас это доминирующая составляющая. То есть личность — это, во-первых, то, чего нет у искусственного интеллекта. И не будет именно потому, что он универсум. То есть представь себе, что вот мы, миллионы людей, мы слили наш разум вместе, да? Конечно, этот разум в 100 раз быстрее считает. Все, он все больше всех знает. Он говорит на всех языках. Но личность исчезла. Потому что личность — это в том числе ограниченность. То есть ограниченность кожей, ограниченность биографией. Например, там, у меня была в детстве какая-то болезнь, а у тебя не было. И у искусственного интеллекта не было, а она на меня повлияла. У меня трагедия и там с женщиной. То есть как бы сейчас, ну вот я делал сейчас выставку в Нью-Йорке, первый вопрос, ну я делал первую выставку с ядерными взрывами. У меня есть такой концепт, значит, во-первых, это красиво, он связан с тем, что когда Путин стал шантажировать всех ядерной бомбой, меня стали в Берлине спрашивать, как ты думаешь, он нажмет кнопку или не нажмет? И я понимал, что если я буду говорить правду, а я думаю, что он может нажать, то я буду играть в его игру. И я задумался, а что я могу сделать, чтобы не играть в его игру и в то же время остаться самим собой и не врать? И я понял, что единственный способ бороться с шантажистом — это показать, что ты этого не боишься. И я начал рисовать эти ядерные взрывы в разных формах, очень красиво, и это сейчас достаточно успешный проект, я его показывал на Арт-Базеле, вот сейчас вот в Нью-Йорке, и сейчас уже в новом, уже в музее будет в Нью-Йорке. Вот, но первое, что меня спрашивали, почему вы сделали этот проект? То есть сегодня искусство художника должно быть связано с его личностью. То есть ты, если ты не рассказываешь, то есть некая... Если у тебя нет истории, которая тебя подвела к этому проекту, твоей личной истории, то ты становишься частью этого искусственного интеллекта. То есть, как бы, то есть вот этот момент того, что сегодня закончилась эпоха постмодернизма, такой дистанции между художником и произведением, которое он создает. А вот эта новая эпоха требует от художника говорить от своего имени. Говорить, если не о себе, но, по крайней мере, от своего имени. Всегда. И если в искусстве это не видно, то оно просто уходит вот в этот бесконечный файл искусственного интеллекта. Поэтому, может быть, не только личность, но личность сегодня — это ключевое. Конечно, еще какое-то время многие художники, вот сейчас, например, многие художники снова к рукоделию вернулись. И в этом смысле тоже ограниченность возможностей, там, глина, да, то есть ограниченность материала, она в то же время подает сигнал, что это точно не сделано с помощью искусственного интеллекта. Хотя это, вот то слово «пока», оно существует, потому что уже... Вот мы сейчас смотрим новые японские разработки, ну, то есть фактически они поставили и решают перед собой задачу, чтобы машинным способом сделать абсолютно ощущающееся, что это создано руками человека, там разного рода предметы из глины.
Вот здесь я хотел бы продолжить мысль по поводу, с одной стороны, индивидуальности и некой нашей ограниченности физической. С другой стороны, все-таки можно же посмотреть на искусственный интеллект и его, возможно, в будущем попытку найти собственную ограниченность. Берем историю этого телефона, в котором есть подписка на чат GPT, и у нас с ним, вероятно, есть какая-то своя история взаимоотношений. Этот телефон мог упасть, он мог разбиться, он мог в нужный момент потерять, не знаю, электричество или еще что-то. И если мы идем по пути развития этой некой личности, то он же может создавать свою ограниченную историю. То есть и таким образом мы теряем это преимущество собственной судьбы. То есть другой вопрос, что пока это Pluribus, да, вот тот самый сериал, который показал, что из себя представляет искусственный интеллект, все умеют все, но при этом не имеют личностных качеств. Но, опять же, мы же не можим гарантировать, что он не ограничит себя сам для этого.
Естественно, художники задают себе подобного рода вопросы, и было несколько экспериментов. Ну, два я, по крайней мере, знаю. Вот, значит, один эксперимент, значит, художник задал 80 разными способами вопрос, промпт изображения Бога. И, казалось, что это некая абстракция, да, вот, и вот ты ему задаешь этот вопрос, и он каждый раз... Дело в том, что еще искусственный интеллект никогда же не повторяется. То есть ты задаешь один и тот же вопрос, он всегда даст какую-то версию. Вот, и она сделала фильм из этих, и как бы показала, что вот это искусство искусственного интеллекта, потому что я фактически просто взяла разные виды, вот. А второе, это берлинский художник, вот недавно была его выставка, он закольцевал вопросы таким образом, что, в общем, получилась абстракция такая из бесконечности. То есть он то же самое сделал про бесконечность. Изобрази бесконечность. И таким образом в результате получил тоже очень красивые работы. Но я думаю, что все равно 1000 разных художников по-разному сделают портрет вот этого искусственного интеллекта. Или его как это... То есть пока вот эти все-таки универсальные они... Есть одна группа интересная, которая пытается создать искусственный интеллект личностным за счет того, что у него есть, как и у нас, 24-часовой цикл. То есть он работает не по запросу, вот я включил и задал вопрос, а вот я не включил, и он нет. А у него есть рабочее время, и когда он занимается всем, у него есть время отдыха, у него есть так называемые родители, вот, но они только называются, то есть они не стали имитировать прям человека, папа-мама. Ну, значит, там есть какой-то мастер и учитель.
И то Маргарита, есть, да, тут хочется
добавить. Да, вот. То есть, и вот они, значит, надеются, что работая вот так вот 24 часа в сутки, вот здесь есть отдых, то есть разного типа, они, значит, сформулируют новый, более, может быть, чувствительный, более тактильный тип искусственного интеллекта. Вот. Но пока все-таки это универсум, и сила его в универсуме. Да? Мы, когда ты делаешь... Мы работаем с собственной моделью, да? Но как это делается, эта собственная модель? Ты не можешь развить универсальное. Оно уже универсальное, в нем есть все. Но ты можешь наоборот. То есть мы как делаем? Ну, представь себе, что, допустим, человеческий мозг, ты ему полголовы сносишь, и он становится... недостаточным. И вот вместо этой полголовы загоняешь какую-то очень специальную информацию. То есть он перестает быть универсальным и становится в твою сторону. То есть фактически наша платформа, например, когда мы делаем сейчас проект Neue Berliner, связанный с образом медведей, значит, ну вот мы создали платформу, которой вместо половины мозга информация про медведей. То есть он ограничен. То есть вообще личность, это очень хорошо понятно стало, что личность — это ограниченность. Что все, что нас характеризует, это, ну, как бы наши недостатки. Потому что универсальное, идеальное, оно не обладает личностными качествами.
Ну и наша хрупкость, мне кажется, тоже важный момент. Потому что, во-первых, плата за наш разум — это осознание собственной смертности. То, чего нет у животных, ну, как считается, по крайней мере. И это то, что влияет и на культуру, это то, что влияет и на науку в том числе. Потому что вот этот непрекращающийся марафон поиска новых лекарств, которые дадут нам возможность справиться со страшными болезнями и пожить дольше. Это очень сильный мотиватор. Вот у искусственного интеллекта этого пока нет. По крайней мере, мы не знаем, появится ли это. Может быть, и появится. Тут разные есть. Я говорил с разработчиками, которые говорят, что начинают появляться некие признаки абстрактного мышления, какие-то еще до конца непонятные. То есть он может тоже это осознать. Выключи меня, это смерть. А смерть — это что? Ну и далее начинаются уже наши близкие к человеческим размышления.
Мне кажется, что, конечно, надо всегда иметь в виду или где-то держать, что это лингвистическая вещь, то есть мышление как результат появления языка. Значит, и, соответственно, там находятся некие ограничения. Вот, например, страх, неважно, момент амори или любой другой страх, это же реально природное. То есть, собственно говоря, страх давал выживать человеку в доисторические времена. Плохие новости мы воспринимаем потому, что это сигнал бежать или сигнал спрятаться и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что как раз, допустим, любовь, она понятна, она связана с пристрастиями. Ее можно, я могу себе представить, искусственный интеллект, у которого есть любимые там писатели. То есть он как, потому что это пристрастие, это выбор. Вот. Это лингвистическая задача. Да. Вот страх, мне кажется, это у него есть запреты. Я просто сейчас не то чтобы что-то знаю, я пытаюсь с тобой вместе рассуждать. Вот. Дело в том, что если страх должен появиться, если ты приближаешься вот к этой, допустим, к пропасти, еще один шаг и упадешь. То есть не сможешь остановиться. Существует ли? Мне кажется, нет. Там есть запрет. Ты просто определяешь, это разрешено или запрещено. Да? Например, там, я не знаю, художник, который работает сейчас с темой ночных клубов берлинских, и где, ну, все это садомаза, но оно, вот пока оно такое театральное, да, но как искусственный интеллект, для которого нет этой театральности, нет этой дистанции, что это изображено, да, условно говоря, изображение войны и война для искусственного интеллекта — это одно и то же. Вот, точно так же там. Он, значит, отказывается делать картины с насилием, например, связанные как-то иначе с насилием. Да? То есть у него есть запрет. Но это не страх, он определяет. Он сразу тебе говорит, где его границы находятся, вот что он может, что он не может. Вот, поэтому, да, наверное, страх, чтобы быть выключенным, у него, ну вот может быть вот эта модель, которая будет жить 24 часа, может быть, она начнет думать о том, что она бы так их, что это должно продолжаться всегда. Вот. Но мы все-таки мыслим: вот смотри, я сейчас говорю про некий такой мейнстрим. И мейнстрим все-таки заключается в том, что мы предполагаем, что среди людей, пользователей, могут быть плохие люди. И что угроза сегодня существует не в связи с тем, что сам искусственный интеллект обретет самость и начнет самостоятельно там что-то взрывать или так далее, и так далее. А угроза заключается в том, что он попадает в руки плохим людям, и дальше они могут пытаться снимать какие-то блоки, они могут использовать его для разных целей. То есть вот с моей точки зрения беспокойство именно в этом. Да? И поэтому, собственно говоря, сейчас, если в начале, когда он развивался, основные голоса были за то, что давайте ограничим, вот, то сейчас скорее давайте изолируем. То есть какие-то модели просто не пустим в открытую. Какие-то возможности искусственного интеллекта не дадим всем. Но в целом, ну, я бы так сказал, что, ну, я абсолютно вижу реально, как зло усиливается с помощью искусственного интеллекта, так же, как все радуются, что там они становятся более эффективны, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не вижу, почему злодей, там, я не знаю, Путин там, или кто угодно, и так далее, и так далее, не может воспользоваться искусственным интеллектом для своих недобрых целей. Вот. И в этом как бы главная угроза, значит, а не в том, что искусственный интеллект сам обретет вот эту самость.
Ну вот по поводу того, как он попадет в руки, опять же, сериал «Плюрибус», который, как мне кажется, очень знаковый в этом плане, там же есть этот эпизод, когда она говорит: а базуку можете мне принести? Да, можем. А атомную бомбу, если попрошу, вы принесете? Он говорит: ну, мы, конечно, предупредим, что у этого могут быть последствия, ну да, принесем. А, то есть ничего личного, надо атомная бомба, дадим атомную бомбу. А это вопрос того, что технология не... ну, скажем так, у нее нет этого осознания. С другой стороны, вот если мы говорим вообще о сознании, мы же сами до конца не знаем, что такое наше сознание. Вообще это такая терра инкогнита.
Нам и не надо. Вот я с этого начал, что мне не обязательно знать, как это устроено, если я понимаю, как это действует.
Но в случае нейросети, вот почему сейчас вспоминают Колмогорова, Арнольда, потому что это их теория могла бы помочь понять то, что происходит внутри нейросетей. Сейчас мы этого не видим. Ну, как один из вариантов, но оно тоже может не осознавать, как это устроено, но знать, как это работает. То есть, по большому счету...
Ну, вот Лев Толстой не знал, как устроен мозг человека, но он понимал человека. И, может быть, иногда нужно не знать, а понимать. То есть это вот как бы получается разное. Знать, понимать, уметь — это разное. Вот. Вот знать надо... видимо, тем, кто разрабатывает. Ну, хотя бы иметь гипотезу, почему это получается. Вот. А понимать это нужно как раз, ну, да, нам нужно понимать, потому что мы хотим знать, чего ждать. В целом, я хочу сказать, что, конечно, возможности человечества убить себя возрастают. Причем это связано именно с тем, что кто-то может вирус где-то запустить, или кто-то может кнопку нажать ядерную, кто-то может искусственному интеллекту снять какие-то ограничения. То есть в целом общество должно это осознавать. И каким-то образом, если есть у нас там инстинкт самосохранения, готовиться к этому. Точно так же, как в свое время на передовой вот этих угроз была, значит, генетическая, как бы, ну, генная инженерия. Вот, значит, и, ну, вроде бы везде запретили. Везде запретили, но в Китае делают. Вот, и, то есть остановить, видимо, прогресс невозможно просто запретами, да? Значит, соответственно, нужно развивать технологии какие-то защиты, да, то есть нужно договариваться, нужно понимать, как вот ты правильно сказал, что мир стеклянный, все более стеклянный мир. То есть вот он стал стеклянным в момент создания ядерной бомбы, и все дальше, он все дальше, все более хрупкий, стеклянный. И вот это момента море, человек смертен, мы должны признать, что и цивилизация смертна. Точно так же, как человек придет время, погибнет, также и цивилизация придет время, погибнет. Вот. Но мы при этом стараемся жить дольше, и мы при этом вот стараемся с этой хрупкостью как-то по-другому жить. Вот. Нет такой альтернативы развивать искусственный интеллект или нет?
А предупреждение, опять же, если возьмем искусство, возьмем литературу, возьмем, не знаю, там, можем взять Босха, можем взять Сорокина, да, и посмотреть с точки зрения некого предупреждения, потому что искусство ведь о многом предупреждает, и тема искусственного интеллекта в том виде, в котором мы его сейчас видим и знаем, это уже было в фантастических романах прошлого, когда человек на космическом корабле разговаривал с некой машиной, которая отвечала ему как человек. Это не новая история. В фильме «Чужой» это было 79-го года, Ридли Скотта, ну и так далее. У Сорокина, опять же, есть история «День опричника», да, предсказывающая, да, что произошло с Россией во многом. И кажется, мы все время находимся в той среде, когда мы понимаем, что может быть. Но пока это не случается, эти предупреждения все равно не работают, кажется.
Ну, да, ответ – да. Ну вот я как думаю, что ну вот был взрыв, ядерной бомбы в Японии, да, трагедия Хиросимы, и она предопределила, эта трагедия, целый набор там договоров международных, ограничений, систем контроля, да, постоянными наблюдениями, значит, чтобы нигде не концентрировалась значительная часть даже самого топлива. Вот. То есть, и, наверное, там, вот у нас был коронавирус, да, и вот это... и я понимаю, что изменились регламенты всех служб санитарных во всем мире. И точно так же я думаю, что с искусственным интеллектом, наверное, нам надо ждать все-таки какого-то эксцесса, то есть какой-то трагедии, после которой уже это будет не чистые абстрактные рассуждения об опасности, вот, а какие-то реальные действия. Причем я думаю, честно говоря, что, конечно, первое, проблемы станут все-таки на рынке труда. То есть эти проблемы, потому что производительность, что бы мы ни говорили, но человек плюс искусственный интеллект сильно больше может делать, чем просто человек. Значит, соответственно, это уже не гипотеза, это уже происходит. Просто пока это касается там, по разным оценкам, 3-7% населения, кто реально в работе, то есть не в личной использует, а как только это станет хотя бы 20%, то это станет глобальной проблемой. И, возможно, будет переустройство мира в связи с этим. Потому что вот эти все теории экономические о том, что люди должны будут получать вот этот безусловный доход, а деньги будут браться как раз у этих корпораций, которые занимаются искусственным интеллектом, и они, собственно говоря, будут получать эти сверхприбыли, то стоит вопрос. Там, например, искусственный интеллект, допустим, развивается больше всего в США и в Китае. И, допустим, эти страны пойдут на соглашение, и китайцы, и американцы будут иметь вот этот безусловный доход. Но пользуется-то весь мир, И вот французы, которых нет своего искусственного интеллекта, соответственно, кто будет им платить безусловный доход, из каких средств, тем, кто потеряет работу. То есть я думаю, что я надеюсь, что первоначально все-таки кризис, связанный с искусственным интеллектом, будет связан именно с этой. В искусстве то же самое. Слушай, ну, там мы, конечно, художник, личность и определяет произведение искусства, но с помощью искусственного интеллекта ты можешь работать там в 50, в 100 раз более, ну, в смысле, ты можешь быть более плодовитым. Вот, и, соответственно, уже если еще до него все говорили о том, что избыточное количество художников, что столько художников не нужно, что это было искусственным, но в 70-е годы, когда была такая, ну, такое масштабное поветрие по всему миру поддержки художников, в это время количество художников увеличилось, потому что они были вне рынка, они получали гранты, стипендии от государства, и, соответственно, их стало гораздо больше, чем нужно. То сейчас это тоже какая-то проблема. В общем, я очень надеюсь, что эта проблема станет первой, после которой начнутся перестройка общества в связи с искусственным интеллектом, а не вот это какое-нибудь событие «Злодей плюс искусственный интеллект», который, значит, там, я не знаю, к чему приведет.
А опять же, возвращаясь к мистификации, потому что если просто порассуждать, такой мысленный эксперимент, вот возьмем, например, Пелевина, человека, о котором мы почти ничего не знаем за последние годы, он не появляется, это такой тоже элемент мистификации. То есть если выходит новая книга, написанная как бы Пелевиным, но не Пелевиным, то есть вероятность того, сможем ли мы отличить настоящего Пелевина от ненастоящего Пелевина, она уже, ну, мягко скажем, не стопроцентна.
Я думаю, что Пелевин, учитывая это, специально инфицирует свою книгу такими вещами, которые, ну, четко будут обозначать, что это сделано не искусственным интеллектом. То есть это станет такая задача. Вот. Потому что стилистически действительно сегодня три раза ты даешь задание разным моделям, сделай этот текст более человеческим, и он действительно становится человеческим, и ни один редактор не отличает. Вот, так что, да. Ну, кстати, про Пелевина это интересно, что он мифический для нас, но он встречает... Вот я недавно видел одного испанского писателя, который его видел, который они даже периодически общаются. То есть он именно вот это русскоязычное пространство оставляет без себя. А за его пределами он коммуницирует.
Вот здесь как раз тоже возникают эти вопросы, как все это интегрировать. Опять же, да, Владимир Сорокин и выставки. То есть Владимир Сорокин бросает такой прямой вызов искусственному интеллекту, он с ним взаимодействует, не пытаясь от него каким-то образом отгородиться.
Да, да.
Это тоже другой опыт получается.
Да. Ну, кстати, анонсирую, 9 сентября в Берлине будет новая выставка Сорокина «Метель». Вот, как раз одновременно в Берлин приезжает спектакль Кирилла Серебренникова. Ну, вот смотри, представь себе, что мы сейчас живем там, в 2080 году, и мы пишем историю искусства, и мы пытаемся... А искусство темпорально. То есть каждая эпоха имеет свое искусство. И мы с тобой пытаемся определить, а какое искусство конкретно вот этого времени, да, вот этих конца 20-х годов, второй половины, да, мы понимаем, что это искусство, связанное с искусственным интеллектом. То есть я не знаю, что будет после. Может быть, вот эти характеристики, то есть когда все будут пользоваться искусственным интеллектом, это исчезнет, это растворится. Но сегодняшнее время будут определять художники, которые работают с искусственным интеллектом. Потому что в сегодняшнее время все развитие человечества именно связано с этим. Я поэтому думаю, что это такая... Ну, другой вопрос, что как бы то, что делает Сорокин, то, что делает Комар, я то, что делаю, это как бы скорее с помощью искусственного интеллекта последняя страница в искусстве прошлого. Это не новое искусство, это как бы именно использование, максимальное использование ресурсов искусственного интеллекта для того, чтобы завершить вот этот период постмодернизма. А новое искусство, видимо, будут делать какие-то другие люди. Вот. И это очень интересно. То есть сейчас происходит вот этот вот переход к этому новому. Просто почему это еще очень важно, что вот я, значит, первую картину в своей жизни купил в 86-м году, да? То есть это вот, то есть это сколько это получается? 40 лет назад. То есть я в 40 лет профессионально занимаюсь искусством. И все это время слышен голос, что в искусстве ничего нового не происходит. И вот я хочу сказать, что вот сейчас происходит. И именно поэтому я в этот, как бы, то, что еще 5 лет назад, когда мне исполнилось 60, я думал, что я ухожу на пенсию. Но, понимаешь, так получается, что ты прожил всю профессиональную жизнь в ситуации, когда ничего нового не происходит. И тут вдруг начинает происходить новое, а ты уходишь на пенсию. Вот. Поэтому, значит, я отложил планы хотя бы еще лет на 10.
А вот эта фиксация смены эпох, потому что, понятно, в ретроспективе мы видим, когда появился «Черный квадрат» Малевича, он олицетворяет собой смену эпох, да, в том числе, да, в искусстве. Да. А мы сможем зафиксировать вот так четко, как Малевич в «Черном квадрате», эту смену эпох?
Ну, другая эпоха, по-другому это формулируется. То есть я для себя это формулирую... То есть так, что в одно и то же время, ну, практически в одно и то же время, произошло три важных события. Не только искусственный интеллект. Первое — это, как это ни странно звучит, это коронавирус. Дело в том, что произошло во время коронавируса. В искусстве, ну, существует понятие консенсуса, то есть это значит, что есть какая-то группа людей, там их там 3000 человек, 5000 человек, которые определяют. И вот эти 3-5 тысяч человек достаточно снобски относились к цифровому искусству вообще в целом. Потому что нет предмета, фетиша нету, значит, нет рынка. Раз нет рынка, нет экспертизы. Плюс нет иерархии. Внутри цифрового искусства не было иерархии, потому что сами цифровые художники, которые начали появляться с 90-х годов, они такие все сетевые, они друг друга лайкают, они против. Там вот были попытки создать музеи внутри в сети, они все разрушались из-за того, что художники были против того, чтобы кто-то строил какие-то системы. В общем, все этого не было. Так вот, во время коронавируса, в течение 2 лет, эти люди, которые составляют этот истеблишмент художественный, вынужденно смотрели в компьютер часами, днями. И, наконец-то, мы, я себя тоже причисляю к этим людям, рассмотрели цифровое искусство, поняли его, нашли там новые какие-то критерии интересные, инфраструктуру. То есть это важнейшее событие в истории искусства. Это вот то, что автономно развивающееся с 90-х годов, с начала 90-х, цифровое искусство начало приближаться к основному. Второе событие — это, ну, война в Европе, в центре Европы. Что война не только лишила нас бэкграунда, то есть, условно говоря, тысячи художников из России, из Украины, вместо того, чтобы там пожинать плоды прошлого, вынуждены все начинать заново. Но у них при этом уже есть опыт, и, то есть они такие активные агенты нового. Но война вернула в искусство нарратив. Здесь надо иметь в виду, что до сих пор в течение, ну, почти практически всего 20 века модернизм выдавливал из искусства нарратив. То есть как сюжетность, иллюстративность, вот это вот попытку даже этического какого-то начала в искусстве. Все это, значит, ну, типа, русское искусство ругали, что литературщина. Вот. А война — это что такое? Весь этот постколониальный дискурс — это незавершенная история. Война — это интерес, а что произошло? Это следить за событиями. Это нравственность вдруг снова, да, можно ли после Бучи там писать стихи и так далее, и так далее. То есть война вернула в искусство вот этот вот интерес к сюжету, интерес к рассказу, интерес к этическим моментам, значит, то есть как бы вновь искусство получает какую-то функцию, вот. И третье — это искусственный интеллект, да, который произвел, ну, то, о чем мы говорили, вот. Плюс он огромным, ну, быстро очень начал девальвировать искусство прошлого. То есть если, допустим, до искусственного интеллекта, ну, 80% художественного рынка кормилось с того, что занималось адаптацией. То есть вот есть какое-то искусство, и художник не развивает его, а просто делает, заполняет пространство тем, что уже открыто. Вот. То искусственный интеллект говорит: нет, этим не надо заниматься художнику, этим могу заниматься легко. Я лучше, чем ты. Художник должен заниматься художественными задачами исключительно. То есть резко появилось пространство для нового, потому что старое пространство сжалось. То есть вот эти три события, значит, это вот какие годы? Это получается там, ну, 5 лет. И с моей точки зрения, они и есть определяющие. То есть, а появится ли, условно говоря, черный квадрат или там, я не знаю, унитаз Дюшампа, да, которые... Потому что не только черный квадрат. То есть там было несколько произведений, которые определяли вот этот поворот. Ну, интересно, я думаю, что да. Причем какие-то критические вещи, может быть, они уже появились, а мы еще этого не понимаем. Например, вот этот, ну, так называемый культурный фетишизм, построенный на том, что, ну, искусство — это пространство образов, а художественный рынок — это склад предметов. Да, человек, значит, платит 100 миллионов за предмет, хотя это образ. Вот. Может быть, вот этот банан со скотчем Маурицио Каталана, может быть, это и есть предшествие, да? Потому что новое искусство, вот я говорю, оно будет основано на том, что оно разрушит все три фетиша прошлого искусства. Авторство, значит, рукотворность и уникальность, в смысле предметность, фетиш, наличие самого фетиша. Вот. Ну, ждем.
Будем за этим следить и фиксировать моменты. Спасибо большое. Марат Гельман был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До свидания. Пока.